Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник». Как обычно, традиционно обо всем рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях, самая любопытная, самая выжимка. Самые примечательные комментарии гостей нашего эфира попадают в телеграм-каналы, ну а самое главное все равно, естественно, это прямой эфир. Данил Гусельников, Алексей Красильников, микрофонов. Данил, приветствую.
Привет, Леш.
«Северный поток-2» снова подкинул новое сообщение, новая ступенечка в этой лесенке оказалось пройдено. Дело в том, что начали наполнять газом, но еще пока для того, чтобы технически протестировать. Это заполнение будет происходить постепенно для того, чтобы достичь необходимых объема и давления. Но все уже маячит все ближе и ближе.
Все ближе и ближе, и все,
но пока еще нет.
Все дешевле и дешевле. С другой стороны, вот самое последнее, скажем так, новости, да, датское энергетическое агентство одобрило начало тестирования, и вот в этот момент, значит, цена на газ в Европе резко снизилась. Если ты помнишь, там доходило до 1200, да, а сейчас менее чем за час снизилась почти на $70, ну, она опускалась, да, ниже, чем на $70, 1124 минимальная.
Дешевка, можно прям даже сказать, да?
Дешевка такой даже покупать, лень. Ну, да. В общем, короче говоря, потом чуть-чуть поднялась.
Ну, колебания такие происходят, да, безусловно. Да.
Вот, поэтому, в общем-то говоря, для европейцев, наверное, хорошая новость. И, кстати говоря, для «Газпрома», для оператора, который укладывает «Северный поток-2», тоже, в общем-то, такая достаточно имиджевая история. И сейчас чуть позже объясним, почему. Но ты же понимаешь, что газ-то на самом деле еще не пошел.
Нет, естественно.
То есть это еще только...
Я
вот...
повторю это сравнение, которое мне очень понравилось. Это как прогонка перед тем, как включить отопление в батареях. Ну, вода пошумит, так и сейчас газ тоже пошумит. Я бы, знаешь, в имиджевую историю что добавил. Дания. Можно вспомнить прошлый год, когда даже еще раньше, когда Дания просто не отвечала, не выносила никакого решения, из-за этого сроки ввода в эксплуатацию откладывались. А здесь вдруг раз и свою галочку датскую поставили.
Да, при том, что вообще-то в Германию идет газ. Ну, наверное, Дания тоже будет поздно.
Нет, через воды датские же, через территориальные воды Дании, там что-то такое, экологические и прочие штуки нужно обязательно соблюдать.
Короче говоря, газ в Германию не скоро еще пойдет, только в Бундестаге на обсуждение закладывается около 2-3 месяцев. О перспективах мы спросили у экономиста, управляющего директора компании Trade 123 Владимира Рыженковского.
Зная, насколько сложная вот эта машина законодательная немецкая, мне очень сложно представить себе, что может сейчас замерзающих немцев, ну, я утрирую, конечно, тем не менее, заставить ускорить этот процесс и в каком-то экспресс-режиме принять все необходимые согласования и пустить нефть по СП-2. Я в данной ситуации пессимист. Мы свою часть заполняем, естественно, мы начали заполнение его. А знаете, для чего мы начали? Я предполагаю, для того, чтобы Россию перестали обвинять, чтобы не было вот этих разговоров, что это провокация, что «Газпром» специально придерживает газ для того, чтобы взвинчивать цены.
Ну вот как раз про
имиджевую
историю я тебе говорю.
Я немножко не понял, подожди, а что значит взвинчивать цены? Ведь «Газпром» сейчас поставляет по тем ценам, которые были представлены. Или имеется в виду новые контракты, которые будут потом заключаться?
Это в Европе считают, что вот такая история происходит с ценами, потому что придерживает топливо «Газпром», понимаешь? Обвиняется.
То, что сейчас «Газпром» поставляет в Европу, идет вообще по $300, если я правильно помню, за 1000 кубов. Это за контракты, которые были заключены год назад.
Это ты, ну, потому что на радио «Спутник» работаешь, ты знаешь прекрасно эту тему.
Нет,
а простой обыватель...
У меня память больше, чем у «Золотой рыбки», вот так.
А простой обыватель считает, что, в общем, так вот оно и работает, что плохая Россия зажала газ, и, в общем-то, говорят,
да,
цены подскочили. На самом деле такого нет.
Договорилась с Данией, чтобы она тоже затянула немножечко еще с прошлого года, предусмотрительно.
Поэтому это имиджевая история. Теперь нас в этом нельзя будет обвинить, потому что со своей стороны мы можем сказать, что у нас все готово, извиняйте. Собственно говоря, энергетическую-то катастрофу, несмотря на то, что вот с «Северным потоком» все движется вполне успешно, тем не менее предрекают, на этот раз Forbes предрек очередную энергетическую катастрофу, значит, уже к этой зиме, в общем-то, все может случиться, а все дело из-за того, что они переходят на возобновляемые
источники
энергии.
Виноват ветер и солнце.
Ведь
Нужно ввести санкции против солнца и ветра.
Подожди, в этом году только ветер провинился.
Ветер? Мало. Нет, а солнце разве нет?
Нет, солнце хорошо, видимо, солнце жаль, а вот ветряки в этом году простаивали.
Шутка в том, что солнечная и ветряная возобновляемая энергетика, оказывается, не работает так эффективно, как они ожидали. Придется уголек снова бросать в топочку, и ценки на уголечек-то тоже
скакнули. В общем, не то чтобы не так эффективно, она, в общем-то, эффективно работала, но вот в этом году именно ветряные эти сдали. Сдали, да.
Ветер, сволочь.
И что, собственно-то, делали? Переходили на уголь. Да? Задумались, а что с углем? И вспомнили, что, оказывается, раньше ТЭЦ, ну, теплостанции работали на угле и на нефти. Вот.
Было и такое, да.
И спохватились и поняли, что уничтожена инфраструктура, перешли на газовое топливо, на возобновляемые источники энергии, и сейчас уже вот так вот раз случится, что зима холодная, а газа нету, и быстро вот так вот невозможно будет уже перейти на какие-то альтернативные источники, понимаешь?
Альтернативными будут считаться как раз уголь, нефть и газ. Да. Я правильно понимаю? Вот как может обернуться
и терминологическая разница? И здесь, кстати, опять Россию упомянули вот в этой статье в Forbes,
потому что бензоколонка, углеколонка и газоколонка — это все еще Россия.
Да, это все еще Россия. Значит, действительно ли ситуацию, которая сложилась вот там у нас в Европе, у них в Европе, да.
У нас хорошо.
Можно назвать катастрофой? Спросили мы у экономиста, эксперта финансового университета при правительстве России, Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича.
Катастрофа — это, конечно, громкое слово. Сначала вообще для описания всей этой истории использовался термин «кранч», «energy crunch», то есть как бы перенапряжение энергетическое. Потом стали активнее использовать слово «кризис». Теперь вот вы говорите про катастрофы, но, в принципе, Европа попала в ловушку, в которую сама себя загнала, рядом решений, которые на практике оказались недостаточно обоснованными решениями, как касающимися трансформации регулирования рынков, так и решением, связанным непосредственно со ставкой безудержной на ускоренный энергопереход вне зависимости от существующих экономических и технологических ограничений. Плюс, видите, Европа не торопится совершать такие действия, как, скажем, сертификация «Северного потока-2», поэтому, извините, как говорится, проблемы могут быть.
Вот опять же, связаны, да, две темы. Тут вот сертификация «Северного потока» вроде как затягивается. С другой стороны, эти ветряки тут мимо полетели, скажем так, ветра не хватило. И поэтому...
Не полетели, не взлетели.
Не взлетели, да.
Не взлетели.
Собственно говоря, что нам автор статьи, это Дэвид Блэкман, говорит...
Да, давай уточним, что это, как сказать, это колумнист, а не так, что редакция журнала собралась. Forbes давно превратился в сборище бложиков.
Он свое мнение, скажем так, высказывает. Он говорит, что...
Он приводит в аргументы, да, здесь важно подчеркнуть, что это не так. Текст написан из потолка.
Можно сказать, что... Вернее, он говорит о том, что это не то, что можно исправить в одночасье. Вот.
Сложившаяся ситуация с холодом?
Да, сложившуюся ситуацию с холодом. Но по большей части, мне кажется, что речь про инфраструктуру, которая загублена, вот та вот альтернативная, которую можно было бы вообще-то держать.
Это старое доброе правило вообще из любой области, когда потеряли то, что было раньше, а нового как-то особо и не получилось добиться, достичь и завести. Что можно сделать? Можно ли с этим справиться? Пусть не в одночасье, я не знаю, в одногожье, в однодесятилетие. Спросим у гостя нашего эфира. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Сергеевич, ну что вы думаете по поводу того, по поводу предстоящей европейской зимы? Как им там, замерзнется или нет?
Я вот искренне надеюсь, что зима будет теплой. Вот если она не будет теплой, то ситуация может развиваться крайне неприятным образом. Притом самое главное не то, что кто-то там замерзнет. Это, безусловно, плохо, трагично и, к сожалению, достаточно регулярно происходит на территории Европейского Союза тоже. Но проблема не в этом. Проблема в тех обстоятельствах, которые начали происходить уже сейчас. А именно, закрываются предприятия, где сырьем является природный газ. Закрываются предприятия, которые не справляются с оплатой счетов за энергоносители. То есть, ну, нужно понимать, что природный газ в той же Европе потребляется не только как энергоноситель, но и как сырье для производства высокомаржинальной продукции. В частности, производится удобрение. Если дорожает природный газ, дорожают продукты, которые из него получаются, и дальше будут дорожать те продукты, которые получаются из этих продуктов. Ну или с помощью этих продуктов. То есть мы придем к тому, что и сельхозпродукция должна будет подорожать, и часть предприятий, то есть, просто закроются, потому что окажутся неконкурентоспособными в текущих условиях. А общая ситуация в Европе начнет, общеэкономическая ситуация в Европе начнет ухудшаться.
Александр Сергеевич, опять прошу прощения, откатиться-то обратно вот по инфраструктурным рельсам-то получится? Что-нибудь, может быть, восстановить? Что-нибудь переналадить с новых каких-то проектов на старый добрый, не знаю, ТЭЦ, уголечек или что там еще может быть? Или здесь уголечек... вот все уже шлагбаум назад уже поставлен, и там уже такие шипы в резину?
Или с Северным потоком поторопиться?
А Северный поток здесь вообще никак не поможет.
Больше, да.
Он служит просто для перенаправления имеющихся газовых объемов,
да, а да, не да,
для
да.
поставок новых. Нет, насчет угля, там уже это уже происходит, то есть растет межтопливная конкуренция, увеличивается количество электроэнергии, производимой на угольных электростанциях. Для сравнения, если в сентябре 2020 года в Германии на угольных электростанциях было произведено 30% электроэнергии, то в сентябре 2021 года 37% электроэнергии, при том, что объем электроэнергии производимый вырос примерно на 1,5 тераватт-часа в, соответственно, 2021 году. Вот, то есть это уже происходит, но проблема-то не... даже не в объем, не в количестве, которое вы вот получаете, там, энергоносители, сырья, а проблема в модели рынка, которая реализуется в Европейском Союзе, притом абсолютно сознательно, на протяжении последних 12 лет. И я боюсь, она и будет продолжать реализовываться. То есть, смотрите, Европейский Союз в нулевые годы, по всем прогнозам, это к вопросу о качестве прогнозов и о том, стоит ли им доверять, по всем прогнозам Европейский Союз должен был резко нарастить потребление газа, при этом резко сократив собственное производство. Соответственно, они должны были уже в 2010-х годах увеличить свою зависимость от внешних поставщиков. Ну, разумеется, этого европейцам не хотелось, при этом европейцы считали, что у них рынок покупателя. То есть к ним все поставщики вот сейчас прям побегут, начнут толкаться локтями. И нужно просто сделать такие условия игры, при которых им будет удобно, условно говоря, локтями толкаться. То есть сбивать цены и предлагать все более выгодные условия покупателям европейским. Вот, исходя из этого, они стали максимально либерализировать свой газовый рынок. Туда пришло очень много... ну, скажем так, лишних людей, то есть людей, которые занимаются откровенной спекуляцией, продажей, покупкой летом газа, перепродажей зимой и больше не занимаются, по сути, ничем. А, кроме того, долгосрочные контракты были переведены, ну, по требованию Европейского Союза, долгосрочные контракты в части ценообразования также были связаны со спотовыми площадками, ну, то есть те площадки, где собственник ресурса продает его, а покупатель тут же становится новым собственником. Вот. То есть в отличие от фьючерсов, где есть некий временной лаг, это вот такая непосредственная торговля. Вот. То есть даже в газпромовских контрактах порядка 80 и более процентов цены формируются за счет вот этой спотовой составляющей. И если бы не это обстоятельство, если бы была сохранена нефтяная привязка, то вот эта проблема, которая стоит сейчас, еще раз подчеркну, проблема не в том, что энергоносителей мало, а в том влиянии, которое нынешние цены оказывают на экономическую ситуацию.
Александр Сергеевич, понимаю, конечно, эту всю большую экономическую ситуацию, но вот мне маленький вопрос интересует. Про предприятия поговорили, люди в Европе не замерзнут?
Какие-то замерзнут, безусловно. То есть тут я, собственно, с этого начал, что даже в более благополучные годы подобное происходило. Кто-то замерзал. Здесь вопрос в том, сколько будут стоить энергоносители, а сколько они будут стоить в опте, сколько они будут стоить для конечного потребителя.
Вот, это самое
важное. В
Европейском
Союзе это самое важное.
Конечно, потребителя. Еще памятная ситуация, пусть из другой страны, примерно как в Штатах, бензин закупали и перевозили в пакетах для того, чтобы у себя дома дизель подключить. В Техасе, в Южных Штатах полгода назад это кадры были памятны.
Там не были сделаны выводы, кстати.
Да, да.
Никаких абсолютно.
Не говоря о том, что эти выводы можно было бы сделать на примере другой страны, вот Европа сейчас будет пытаться этим заниматься. Александр Сергеевич, вам спасибо огромнейшее за комментарии. Александр Фролов в эфире «Радио Спутник».